Они не выбирали войну. Война выбрала их.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Спутник» и «Южная Осетия». У микрофона Гурам Карсанов и рубрика «Герои по неволе». Герои Осетии. Друзья мои, на всем протяжении вооруженного грузино-осетинского противостояния юго-осетинская сторона всегда находилась в невыгодном военно-техническом плане положении. И это неудивительно. В Грузии имелись многочисленные советские воинские части, вооружение которых постепенно переходило в распоряжение грузинских подразделений. Поэтому силам самообороны Южной Осетии приходилось проявлять верх изобретательности и умения, чтобы обзаводиться вооружением и техникой для отпора врага. Во-первых, оружие изготавливалось народными умельцами, некоторые из которых в советское время были ювелирными мастерами, кстати. Причем таких мастерских по городу было несколько. Из юго-осетинских оружейников в начале 90-х на слуху были имена Роберта Трусова, Льва Гогичева, Ахсара Кочьева, Мухара Габараева, Станислава Славинского, Вадима Татаева. Проводились опыты и по переделке стрелкового оружия. К примеру, неисправные авиационные пулеметы, нужно же было хоть как-то пользоваться наличием в городе вертолетного полка, местные умельцы смогли не только починить, но и приспособить к наземному использованию. Были и более легкие орудия, смонтированные на основе 23-миллиметровой авиационной пушки. Кроме того, самодельные переносные ракетные установки с «Нурсами», минометы, выточенные из тракторных поршней, мины направленного действия. Отдельная страница народных оружейников в Южной Осетии касается тяжелой техники. К примеру, на одном из местных заводов были подготовлены две единицы бронетранспортеров. Один, изготовленный на основе трактора, назвали «Генерал Родионов» по имени советского генерала, разогнавшего в Тбилиси демонстрацию 9 апреля. Другой, на базе гусенично-минного заградителя, приспособили одну из градобойных пушек 120-миллиметровых, реквизированную на Транскаме, которую народная молва окрестила «танкопушк». Позже появилось еще несколько гибридных моделей тяжелой техники, один из которых окрестили ХДМ. К сожалению, сегодня все эти образцы народного творчества разрезаны на металлолом, а многие не сохранились даже на фотографиях. Единственное, что не удалось смастерить югостинским умельцам, так это авиацию. Самолет, который изготавливал местный кулибин Петр Хубежев и который должен был быть вооружен неуправляемыми ракетами, так и не встал на крыло. Бронетехника изыскивалась, конечно же, и на месте, в частности, на поле боя. К примеру, появление на вооружении Южной Осетии первого заводского танка датируется летом 92 года, когда на высотах у села Приз был поврежден грузинский танк Т-55. Через несколько месяцев он был отремонтирован и введен в состав сил самообороны. Своя посильная помощь исходила и от дислоцированных в Цхинвале войсковых частей саперного и вертолетного полков. При этом надо отметить, что хотя их командование и симпатизировало местному населению, делиться оружием оно все же не спешило. Хотя сами воинские части и жилые городки, где проживали семьи советских военнослужащих, неоднократно попадали под обстрел грузинских сил. Наибольшую известность получила история с подкопом расположения саперного батальона, штаб которого располагался на нынешней улице Миротворцев. Подкоп шел с противоположной улицы, с территории, прилегающей к забору части, и подходил к подземному хранилищу стрелкового оружия. Когда после подземный лаз был обнаружен, в нем, как оказалось, была пропущена электроэнергия и телефонная связь. В последнем случае провод тянулся к наблюдателю, сидящему на чердаке соседнего дома, из которого прослеживалась территория воинской части. В случае нахождения военных на маршруте прохождения подкопа, наблюдатель своевременно сообщал, и работы приостанавливались, чтобы шумом не выдать себя. Оружия, кстати, в хранилище оказалось мало. За день до подкопа значительная его часть была вывезена, о чем специально и своевременно с целью его обязательного перехвата были оповещены некоторые представители тогдашнего руководства сил самообороны. Но без безалаберности и халатности посвященных план перехвата не был осуществлен, и оружие покинуло пределы Южной Осетии. К середине 90-го года нахождение стрелкового оружия было не столь проблематичным. Его можно было купить у той же Грузии или завести с невероятной трудностями с Северной Осетии. А вот с техникой дела обстояли намного сложнее. Но и здесь нашелся выход. По программе конверсии в России было распродано тысячи единиц бронетехники, тягачи, бронетранспортеры. С них снимали башни, вооружение и продавали, как обычную технику. Несколько подобных неполноценных БТР и БРДМ были приобретены и для Южной Осетии. Позже сюда прибыли отдельно башни и пулеметы. Ну а противник, как было сказано выше, недостатка вооружения не испытывал. С советских военных складов грузинские военные забирали любое необходимое им вооружение. В те годы как политическое, так и военное руководство разрушающейся империи всячески поддерживало Грузию, при этом блокируя человеческие посылы руководства саперного и вертолетных полков Южным Осетинам, вплоть до увольнения и военного трибунала. У российских военных штабов шла своя война. Не было у Грузии недостатка и в военных специалистах. Многие россияне с желанием халтурили в грузинской армии. А в 92 году Грузии по решению Москвы вообще официально передали целые воинские части со всей техникой и вооружением. Впрочем, как показала история, окончательная победа не всегда определяется количеством и силой оружия. Главное – это дух защитников Родины. Спасибо за этот материал газете «Республика». Очень интересная статья. Друзья мои, не забывайте своих героев. С вами был Гурам Карсанов.
Герои, отстоявшие Родину.